РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Первый русский писатель-разночинец, архаист и новатор в одном лице, поэт, драматург, переводчик, прозаик, современник и соперник Ломоносова, придворный шут и член Академии, создатель первого русского бестселлера «Езда в остров любви». «Поцелуи и оплеухи сложной судьбы» был осмеян и забыт следующим за ним поколением. Возродился буквально у нас на глазах. Третьяковский. «Жизнь как езда в остров любви». Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы немножечко хронологически возвращаемся в XVIII век и говорим о Василии Кирилловиче Третьяковском. И сразу давайте озвучим его годы жизни. 1703-1769. Современник, как мы уже сказали, Ломоносова и Сумарокова. Ну и давайте сразу же определимся, чем же он нам так важен, почему мы вернулись к этому периоду и говорим сегодня о нем.
Вы знаете, Ань, дело в том, что XVIII век, особенно последняя его четверть, славится тем, что там началась борьба и активно продолжалась она архаистов и новаторов. Но был один человек, который, можно сказать, был яйцом этой распри, потому что у Третьяковского был и архаизм, и новаторство. И мне кажется, что это замечательно, что мы дошли до человека в наших передачах, который, собственно, и является ядром, небольшим яичком, но того самого движения, который, в конце концов, вырастет в огромную русскую литературу.
Для начала сразу вспомним некоторые его строки, чтобы, так сказать, войти в тему и почувствовать и в чем-то его архаизм, и в чем-то его новаторство.
«Чем ты, Россия, не изобильна? Где ты, Россия, не была сильна? Сокровище всех добр ты едина, всегда богата, славе причина. Коль в тебе звезды все здравием блещут, и россияне, коль громко плещут. Виват, Россия, виват, дорогая! Виват, надежда, виват, благая».
Виктор, ну я бы сказала, такие очень помпезные стихи, но это было в духе того времени.
Прям параллельно писал оды Ломоносов, прославляли царей, прославляли отчизну. Мне показалось, я взял эту цитату, чтобы увидеть, что русская литература началась с гимнов. Мы же с вами за гору классиков, эти гимны были немножко лукавыми.
Почему?
Потому что под эти гимны подставлялась какая-то своя позиция, позиция человека, который недоволен тем, что происходит, но чтобы выслушали, нужно каким-то образом, ну, если не подлизаться, то проявить свою лояльность.
То есть здесь надо уметь читать между строк эти гимны тоже.
Абсолютно точно. Гимн, на самом деле, в общем-то, наверное, такое пожелание России того, чего еще нет. В общем, такой соцреализм, надо сказать, в зародыше.
Ну, в какой-то степени да. А в чем здесь, ну, наверное, архаизм где-то, может быть, для нас здесь ощущается прямо на слух, а вот новаторство-то в чем? Именно в этих строчках?
В этих строчках особо нет новаторства, надо сказать. Но, с другой стороны, для того времени они довольно легко читаются и легко понимаются.
И современно звучат.
Нельзя сказать, что это какой-то склад церковнославянского языка. Угу. В общем, достаточно, можно сказать, мы послушали, сказали, да, мы поняли, что ты любишь гимны. А почему ты любишь гимны? И тут выясняется, что, оказывается, благодаря вот этим гимнам, он проникает в какие-то части общества, которые могут влиять на развитие страны. А он такой проевропейский, он вообще такой, я бы сказал, человек, который наиболее европейский, может быть, среди своих современников.
Да.
Если мы говорим о писателях.
Об этом сегодня поговорим, потому что биография его была очень интересной, и действительно, человеком он был высокообразованным. Об этом, кстати говоря, писал замечательный уже советского периода литературовед Гуковский, который, насколько я поняла, считается одним из первых таких исследователей его творчества вот уже в первой половине XX века. Давайте послушаем, что же он писал о нашем сегодняшнем герое.
Его эрудиция была поистине колоссальна. Причем она охватывала все области общественных наук. Правда, и здесь он тяготел более к возрожденческим традициям кропотливейших изучений наследия античности, чем к восприятию новейших течений науки. Но он знал и эту новейшую науку и учитывал ее достижения и идеи.
Как человек такого европейского склада, если определить в нескольких словах, что он привнес в нашу культуру?
Он привнес в культуру то, о чем говорили неоднократно. Он увидел замечательно развивающуюся культуру Франции и Германии, Но привез эту культуру не для того, чтобы насаждать, а для того, чтобы создать культуру, которая по своей мощи, по своей красоте была бы исконно русской. И вот здесь очень важное понятие. Он не имитировать приехал в Европу, а он приехал искать возможности, рычаги, инструменты для того, чтобы русская культура встала и пошла своей дорогой. И надо сказать, так и случилось.
Это была его осознанная концепция, да?
Я думаю, да. Сами понимаете, у нас домострой еще не так давно появился, у нас были какие-то сложные представления о добре и зле, а здесь человек приезжает, он был принят хорошо во Франции, со многими познакомился, увидел их нравы, увидел их достижения и сказал, вот смотрите, можно взять некоторые методы, некоторые формы руководство культурой и попробовать сделать то же самое. И мне кажется, он все время это делал. И здесь он как раз вызывал нарекания разных людей, включая, кстати говоря, Ломоносова, потому что у каждого был свой путь к развитию русской культуры. Я думаю, что Тредьяковский, несмотря на то, что кажется он такой немножко дикий парень, потому что в какой-то момент заявил, что русский язык — это проязык, то есть церковно-славянский.
Да, да, тоже удивительно совершенно.
И вообще сказал, что забудьте про все, этот язык вообще все создал.
То есть из крайности в крайность.
Но, с другой стороны, он же ведь нес просвещение удивительным образом. Главный его произведение — это перевод с французского, хотя это немецкий писатель. Это перевод, который звучит по-русски «Езда в остров любви». Я его недавно прочитал, этот перевод. Я должен вам сказать, что это очень интересная книга, потому что это эпистолярный жанр. Угу. Это первый русский роман. И давайте послушаем кусочек в моем переводе.
Да, вот это тоже надо отметить. Соглашусь, что роман, кстати, очень интересный, такой необычный. Герой путешествует по некому острову, где ему встречаются в разных образах разные человеческие эмоции, характеры, какие-то любовные настроения и чувства. То есть это такие воплощенные в героях наши жизненные эмоции.
Это первая Лолита и, можно сказать, первая русская красавица.
Ну, это совсем интригующе, конечно, уже. Давайте послушаем действительно в таком уже немножечко современном, да, вашем изложении, как он встречается с ревностью и завистью.
В таком плачевном состоянии пошел я увидеть саму ревность, которая очень дурна и весьма бестелесна, слово в слово, как смерть, и вся в змеях, которые без устали грызут ее сердце. Взгляд у нее очень ядовит и смертоносен, и не может она ни на что посмотреть без зависти. Когда я был пред ней, она мне кинула одну из своих змей, которая к моей ярости еще сильнее прибавила жару.
Василий Тредьяковский сегодня наш герой, поэт, писатель и переводчик, и мы продолжаем разговор о нем. Виктор, но этот человек, кажется, в жизни просто вот такие были американские горки от разночинца к известному писателю и академику, дальше какие-то скандалы и падение вниз, забвение последующих поколений и теперь вот интерес уже.
Дикая нищета, два пожара страшных, в котором все его имущество загорело.
Ужасно. В общем, жизнь человека была полна каких-то совершенно жутких крутых поворотов. Но давайте начнем сначала. Как он, человек из очень простой семьи, стал таким образованным европейцем?
Он сын священника из Астрахани, между прочим. Это первый русский разночинец. Потом эти разночинцы возьмут власть в русской литературе. Но он тот самый разночинец, который заявил о себе как человек, который может быть полезным государству. То есть, что он потом становится уже почти революционным, он заявил это скорее в таких либеральных тонах. То есть он приезжает во Францию и насыщается знаниями. Как он туда попал, там было тоже любопытно, потому что какие-то были связи у него с католическими кругами. Представьте себе, аж прямо в Астрахани.
Вот, вот это удивительно, конечно, что он уже в Астрахани был ориентирован как-то на западную культуру.
И его вынесло во Францию, ну, через какие-то посредничества. И в конечном счете он оказался во Франции и, конечно, преобразился. Ну, как и Петр Первый.
Что это ему дало?
Я еще раз говорю, самое главное, что дает Европа, и она продолжает до сих пор, это такой скелет, можно сказать, форма, которая дисциплинирует. Не то, что, знаете, все потекло в какое-то направление и идет такой хаотический, угу. А выделяется форма, содержание, значение фонетики. Он этим занимался. Сочетание старых и новых слов. Ну, например, слово «эпоха» — это он ввел в русский язык.
Да? Ой, интересно как. Ну да, это же, в общем, и французское слово.
Были вещи, которые, в общем, он действительно первый вводил.
То есть делал это целенаправленно, да, так?
Да, он вел Понятие прозы.
Да, кстати, прозу и лирику разделил.
Он предложил свою фонетику, немножко диковатую. Например, он решил отказаться от буквы «щ», чтобы мы писали «ш» и «ч», и получается «щ».
Угу.
И многие вещи, в общем, любопытные, но и диковатые одновременно.
А как они приживались тогда?
Что-то приживалось. Ну, эпоха прижилась.
Эпоха прижилась, да.
Да.
И даже громкоозвучный, может быть, можно сказать, что тоже прижилось.
Конечно. Почему громкоозвучный? Он взял из Гомера. То есть он переводил вещи, которые были связаны с древнегреческой культурой, и так заразился и античной культурой.
Ну, тут его можно понять, согласитесь.
Что, в общем, он решил, что это мы, только вот в такой форме, в таких туниках.
Какой-то его европейский дух отмечали и современники. Давайте вспомним строки из одного письма. Оно было адресовано Куракину, я так понимаю, покровителю Тредьяковского. Написано было в 1729 году. Ну и вот как характеризовал современник Тредьяковского его настроение тогда.
И отметим сразу, что уже он называется философом. Он не просто.
Но это не в ироничном ключе, а серьезно.
Нет, серьезно.
Что касается философа Тредьяковского, то он все тот же, каким ваша светлость его оставила. Иными словами, он готов кричать и спорить 24 часа напролет. Этот бедняга, заранее ложно настроенный в пользу вольностей этой страны, ужасно раздулся, обнаглел и стал неблагодарным.
Ну вот он наполнился европейскими знаниями и приехал в Россию. Дальше как здесь это было принято? Что он пытался сделать в смысле распространения своего знания?
Здесь его приняли по-разному. Некоторые заподозрили его слишком большой близости к католицизму.
И, кстати говоря, вот эти связи ему и сыграли.
И вообще попытку как бы соединить обе церкви. И в конечном счете в какой-то момент даже устроили ему провокацию, потому что была такая шутовская вечеринка, его там побили сначала, а потом, в общем, заставили такой играть неприглядную роль. Но, тем не менее, этот момент попытался, как раз, его сбить с той позиции, которую он занимал, достаточно просвещенного европейского русского человека.
Ну, я так понимаю, это и произошло. После этого, в общем, начались сложности в его жизни.
Совершенно правда.
От которых он уже потом и не оправился.
Он вообще тут, конечно, был Ванька Встанька, как многие наши писатели.
Ванька Встанька русской литературы.
Да. Посмотрите, чем дальше мы углубляемся в русскую литературу, ну, так мы то заходим поближе к Пушкину, то отходим, скоро появится и Пушкин сам. Но посмотрите, каждая судьба русского писателя удивительна. Она страшна.
Это правда.
Но заманчива. Но нет ни одной скучной судьбы.
Нет, это точно. Каждая тянет на огромный роман, я бы сказала.
Да, Баратынский там что-то случайно что-то своровал, из-за этого полжизни мучился, а своровал еще мальчиком. И этот случайно познакомился с католиками в Астрахани.
Это само по себе уже, конечно, удивительно.
Ну и так далее.
Давайте вот вспомним, что пишут уже современные литературоведы о его этом французском пребывании и о том, что это дало ему дальше в его деятельности.
За 2 года пребывания в столице литературы он познакомился с новым для себя явлением – французским классицизмом. Вероятно, до него доходили веяния раннего просвещения. Однако едва ли русский неофит за столь короткий срок мог глубоко проникнуться французской культурой. Он начал, по-видимому, ориентироваться в именах и важнейших событиях французской литературы, но вряд ли понимал обсуждаемые во французской филологии и критике проблемы.
Давайте вернемся вот еще к этому эпизоду «Потешной свадьбы». С одной стороны, сам он, в общем, пережил, я так понимаю, как бы сейчас сказали, огромный стресс. И действительно, после этого дела пошли не очень хорошо. С другой стороны, нам остались от этой потешной свадьбы, от этой хулиганской выходки поразительные стихи.
Причем, вы знаете, когда я их прочитал, я подумал, да боже мой, ведь Хлебников родился не на пустом месте.
Ну вот это вообще удивительно.
Давайте послушаем эти стихи. Вот говорят архаисты и новаторы. Кто Тредьяковский, казалось бы, заплеванный совершенно ему до конца XIX века. Все писали, значит, как ученики, выдающийся ученый и плохой поэт, писали прямо в энциклопедии.
Клеймо такое к нему приклеилось.
А вы посмотрите, какие стихи удивительные, яркие такие. И особенно окончание, прошу послушать наших слушателей, оно прямо из Хлебникова.
«Свищи весна, свищи красна, не можно вам иметь лучшее время. Спрягся ханский сын, взял хамское племя. Ханский сын Кваснин, буженинова хамка. Кому того не видно, кажет их осанка. О, пара! О, не стара!
Меня, конечно, очень заинтриговало ваше сравнение с Хлебниковым. И если не знать, что они написаны в XVIII веке, то мне кажется, что они, конечно, абсолютно из века XX, вот даже на слух, когда их воспринимаешь. Как так произошло?
Поразительно, что он первый поставил перед собой задачу, чтобы это было написано разговором русским языком.
И он же об этом прям сам писал в своих каких-то предисловиях и так далее.
И он свои произведения обычно как предисловие выставлял предуведомление. Кстати говоря, мой дорогой знакомый и друг Дмитрий Александрович Пригов писал тоже книжечки такие, и там было предуведомление. Я каждый раз удивлялся, но не знал.
То есть, думаете, он почерпнул это здесь, да? Это слово прекрасное.
Конечно. Но предуведомление — довольно сложное слово. Придумать так его сразу не придумаешь.
А вот что я хочу даже не спросить, а напомнить вам, когда мы готовились к программе, вы сказали замечательную фразу, что когда поэты XX века насытились Пушкиным и вот Золотым веком, они пошли дальше, как бы в более раннюю эпоху, и начали искать там. Вот объясните это тоже, пожалуйста.
Понимаете, Пушкин у нас действительно великий соловей. Это Божий дар и соловей в том смысле, что я вот прямо очаровываюсь каждой его строкой. И это было каким-то образом поглощено огромным количеством народа.
Угу.
Ничего не получилось такого же, но это было как бы движение от Пушкина. А потом все-таки какой-то настал момент, когда было ясно, что тут уже обед съеден.
И нужен десерт.
И тогда набросились на 18 век, да, скорее даже на закуску. Вдруг выяснилось, что и Кантемир, и Ломоносов, и Барков, и Тредяковский.
Да, мы же в нашей программе о Кантемире, я хочу напомнить нашим радиослушателям, сравнивали вы его стихи интенционно даже с Бродским.
Да.
И действительно, если прочитать это с интонацией Бродского, это похоже.
Да. 18 век, он помимо того, что мы начали вот с гимнов, таких величественных, патриотических, а вообще 18 век, он как бы в себе органически вбирал все, потом уже разделилось на жанры. И, кстати говоря, Тредяковский тоже был тот, который попытался это разделить на жанры. Что-то у него получилось, что-то не получилось.
Все, ну, в общем, такой литературовед 18 века, по большому счету, да?
И он был первый литературный критик русский.
Да.
Первым критиком Вольтера в России. И вообще много чего допускал. И был, в общем-то, довольно смелый человек. Ругал Руссо и одновременно защищал все-таки, как мне кажется, очень близкие к материализму позиции. В этой связи можно сказать, что он надерзил очень многое. И Гуковский, наш любимый, он предполагает, что Екатерина, когда решила, в общем, высмеять его поэму...
Это уже о другом произведении мы говорим, да.
Это одно из самых главных произведений, которое списано с Вергилия и с Гомера, и посвящено Телемахиде.
Да, как Одиссея, по имени главного героя название строится.
Екатерина, значит, устроила такую игру. Она говорила, что кто 6 строф выучит в наказание за какие-то провинности, да, она их простит. То есть это было громоздкое сочинение, хотя это первый раз, когда экзаметр стал работать. Потом же его использовал Гнедич для перевода «Илиады» и Жуковский для перевода «Одиссеи». А он, Тредяковский, первый. Вообще он во многих делах был первым человеком.
Ну, в общем, с ее стороны это было такое немножечко издевательски, конечно, звучало.
Ну, вообще садистский такой ход.
Давайте вспомним, что она написала.
Главным критиком Телемахиды выступила лично Екатерина II. Во «Всякой всячине» в 1769 году, журнале, фактически редактором которого была императрица, стихи Телемахиды рекомендовались как средство от бессонницы. По мнению Гуковского, есть серьезное основание полагать, что насмешки Екатерины II над педантической тяжеловесностью поэмы Тредяковского были внушены желанием дискредитировать политически неприятную и неудобную книгу, чей идеал законосообразный и либеральной монархии был едва ли не крамолой в первые годы после государственного переворота 1762 года, в то время как во Франции того времени он уже становился анахронизмом.
Если вернуться к его роману, о котором мы уже сегодня коротко сказали, «Езда в остров любви». Это перевод, и, кстати, знаете, о чем я подумала? Что по-французски это название немножечко звучит по-другому. Это не «Езда», а, кстати, «Путешествие», потому что называется «Вояж». И как-то по-французски, ну, может, это здесь наше предубеждение, вообще какой-то стереотип перед французским языком, так очень романтично, какой-то флёр есть такой прекрасный. «Езда в остров любви» немножечко пожестче звучит на слух.
Безусловно, хотя мы не знаем, как это звучало в XVIII веке, но еще раз хочу сказать, что это был первый роман, его, кстати говоря, читали до конца XIX века.
Он был популярен? когда вот он его перевел?
Он был очень популярный, и это была, знаете, такая энциклопедия любви. Что случается с человеком, когда он попадает в объятия любви. И поэтому это был остров любви, и поэтому там все чувства представлялись как такие аллегорические фигуры, помимо самой влюбленной и любящей, и той дамы, которую сам, кстати говоря, герой тоже любит. И потом еще не забывайте, что это был эпистолярный роман, это же тоже новинка, когда не просто идет повествование, а идет повествование, которое имеет адресата очень близкого. Вот я пишу письмо, это адресат. И кроме этого еще есть добавление стихотворное, тоже очень интересно.
И они, кстати, были даже изданы отдельным сборником потом.
Здесь он большой новатор. Я не знаю, насколько Буковский прав, хотя Буковский, конечно, мы всегда его любим, но когда он сказал, что она издевалась, потому что он был за просвещенную либеральную монархию, она от этого отошла, то мне там чувствуется какое-то советское литературоведение все-таки.
Есть, да, что-то в этом. Но вот давайте вспомним, что сам Тредьяковский писал о том, как приняла публика. И здесь в конце этой цитаты есть, не будем раскрывать карты заранее, одна очень резкая фраза, которая меня шокировала. Потом обсудим.
Суждения о ней различны, соответственно, различию людей, их профессий и вкусов. Придворные ею вполне довольны. Среди духовенства одни ко мне благожелательны, другие обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить. Утверждают, что я первый развратитель российского юношества. Тем более, что до меня оно совершенно не знало чар и сладкой тирании любви. Но оставим этим святошам их бешеное суеверие. Они не принадлежат к числу тех, кто может мне вредить. Ведь это подлые твари, которых в просторечии называют попами.
Виктор, ну вот называет он священнослужителей подлыми тварями просто. Это что, такая его была действительно позиция, или просто в этот момент был чем-то обижен и разозлен?
Они вообще были людьми довольно резкими. Что Ломоносов, что Сумароков.
Вот эти вот ребята, да, наши в 18 веке.
Да, мы сегодня просто не будем показывать их войны, которые вели они то вместе, то против друг друга, то Ломоносов объединялся с Тредьяковским, то с Сумароком. Но главное заключается в том, что они были примененные и довольно резкие ребята, несмотря на то, что носили парики с буклями.
И банты.
Да, да, из них сыпалась пудра. Но имейте в виду, что у него есть одно, что называется, семейное оправдание. У него папа был по этой части, и он, наверное, там насмотрелся среди провинциальных священных служителей примерно что-то такое, что потом, помните, русские передвижники высмеивали.
Картина «Тройка». Но, кстати, духовенство ему ответило, скажем так, взаимностью в этом случае. И давайте послушаем.
Тредьяковский был опрошен. Каковы учения в чужих странах он произошел? И Тредьяковский, где сказывал, что слушал он философию. И по разговорам о объявленной философии во окончании пришло так, что та философия самая атейская, якобы Бога нет. И слыша де о такой атейской философии, рассуждал он Малиновской и означенный епископ Герман, что ионой Тредьяковской по слушании той философии может быть ваоном не без повреждения.
Такой вот, в общем, в чем-то противоречивый, резкий в своих высказываниях, очень интересные в каких-то поэтических строчках по сей день и вдохновляющие авторов даже в 20 веке. Вот такой у нас удивительный Тредьяковский.
Которого, надо сказать, откопали совсем недавно. Просто буквально первые попытки делались уже какое-то время назад. А вот сейчас просто о нем пишут как замечательном, интересном поэте, замечательным ученым и так далее, и так далее. И мне кажется, что мы сегодня как раз его уже сейчас подаем как человека, который действительно принадлежит классикам. А у нас передача «Заговор классиков».
Виктор, но все-таки хочется понять, за что же так его предали забвению, в чем провинился, так сказать, наш писатель? Почему не был понят сразу последующим поколениям?
Мне кажется, что все-таки русская литературность вернула в сторону Карамзина и Жуковского. Это стали главные фигуры.
И это был другой путь.
Да, и там же уже добавился и Батюшков с замечательными произведениями. А там замечательные люди, Баратынский, которые я благодаря нашей передаче просто заново полюбил.
Да, и надо напомнить нашим радиослушателям, что о них всех уже мы делали программы, и их можно послушать.
И это все-таки была линия на как вам сказать, потому что не хочется впадать в какие-то вот классицисты, а тут вот эти...
Новаторы, романтики.
И сентименталисты. Нет, но здесь был, конечно, резкий поворот от старого языка.
Угу.
И вот эти все, извините меня, бредни Третьяковского по поводу того, что мы вообще создатели всех языков в мире, это, конечно, то самое, что, наверное, их тоже отпугивало. Они были, ребята, конечно, более прагматичны в хорошем плане. Я имею в виду поэты уже XIX века. Ну и кроме того, все-таки каждый раз, когда Третьяковский предлагал программу, кстати, Державин тоже, просвещенной монархии, это не работало уже после декабристского восстания. Какая просвещенная монархия, Николай I?
Ну, в общем, да.
Не работало. Это казалось как-то все очень... притворным.
И притворным даже, наверное, да?
И притворным, да. И вообще не хотелось в эту сторону смотреть. Но потом, когда вот прошло время, как мы уже говорили немножко раньше, действительно вдруг оказалось, что он очень много сделал интересных вещей. И что эта дорога, если даже она закончилась каким-то образом тупиком, я имею в виду для XIX века,
да,
то она потом была каким-то образом воскрешена, то есть воскресение дороги, воскресение самого нашего героя сегодняшнего, Василия Третьяковского, который в конечном счете, в общем, сказал, что, знаете, братцы, давайте брать разные дороги, то есть давайте выбирать не обязательно эту дорогу только романтику, хотя, ну, в общем, современники отмечали чуть попозже, что у него тоже и романтизм уже появился у самого Третьяковского.
Да-да-да.
Помните, у Маяковского хорошие и разные поэты должны быть.
Да-да-да. Нам тоже нужны хорошие и разные писатели. Ну, а что касается вот его каких-то языковых поисков, которые, в общем, сегодня нам тоже кажутся несколько наивными и не имеющими под собой, конечно, какой-то почвы, там были занятные вещи. Вот давайте послушаем, как современные литературоведы уже отмечают и анализируют эти его работы.
Советский лингвист и литературовед Григорий Винокур отметил, что, с одной стороны, большинство его положений, касающихся фонетики, оказывается соответствующим действительности. Причем надо непременно иметь в виду то, что восстановление этих положений Третьяковский не имел предшественников и был подлинным пионером науки. С другой, Третьяковский в средневековом схоластическом духе пытался искать славянские корни в иностранных словах и доказывал древность славянской и русской государственности, которая в глубокой древности оказывала влияние на окружающие народы. Сами по себе его открытия лишены каких бы то ни было лингвистических обоснований. Балтийское море от «балда» – овальная фигура, турки – «юрки», то есть «вольноходцы», кельты – «желты», то есть светлорусы.
Что интересно, помимо вот таких языковых каких-то упражнений, не всегда, может быть, правомерных, он действительно, о чем мы уже говорили, провел некую реформу в поэзии. По-моему, он ведь ввел понятие рифмы, да?
Во всяком случае, он сделал очень многое, связанное просто с анатомией поэзии.
Угу.
Тут, конечно, и Ломоносов тоже очень много сделал, и вот эти три штиля и так далее. Я сейчас бы не хотел вдаваться в эти подробности, потому что тут надо очень большую тонкость проявить, кто что сделал. Там,
да,
и Сумароков тоже есть. Но надо сказать, что это троица.
Ломоносов, Третьяковский и Сумароков.
Да, они как раз и подготовили ту самую революцию литературную, которая нам в нашей стране дала самое, может быть, мощное культурное явление – это русская литература XIX-XX века.
То есть подготовлена она была еще в XVIII все-таки.
Помните, вот земля в языческих представлениях,
угу,
на черепахах, на слонах, так,
да,
вот,
да,
они,
да,
как раз подперли. Да, они, может быть, выглядели немножко по-слоновье. Да, некоторые вещи потом им не простили. И, кстати говоря, можно его и пожалеть, потому что вот я уже говорил про пожары, про какое-то его невезение и так далее. То есть судьба его была совсем не полна радостей. Он ниществовал, просил Академию, она его выпирала и не была с ним особенно дружна, хотя он много сделал для Академии и так далее, и так далее. Получилась судьба вот такого тяжелого существования. Но с другой стороны, вы знаете, я вам скажу честно, что, наверное, и Сумароков, и Ломоносов, и он не были сами собой, если бы там была просто такая автострада, по которой бы они катились со своими песнями.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был подкаст «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».